Ну, сказать без разъяснений, это не так. Скажу вам, в 69-й год, он и для меня был интересный, это уже 3 года прошедших в тюрьме. Вот. Ну, ничего не переменилось в нашей жизни. По выходу мы приступили к служению. Не потому, что это карьерная, что это доходная статья. Mm-hmm. Вот. Или золотую жилку мы в этом нашли. Совершенно не так. Мы понимали, что каждое наше очередное служение может быть последним сразу. Захлопнуть нас. Это само. Стоит один раз только про дорожку в тюрьму, а потом идет как по маслу. Мы это понимаем. Но это ни в коем случае не должно быть нашим критерием. 5 декабря 1969 года было совещание, мы не называем его сознательный съезд, но серьезное совещание, 160 человек было. Было это в Туле. Было там переизбрание руководства. Вот. Кто выведен был, они с благодарностью оставили это служение и дали возможность даже помолиться по их желанию. Они пожелали, хотели Богу прославиться, возможность такой, которая была. Такие, как Цуркан, Сильвестр, Роландович, вывели, ну, еще несколько, которые по возрасту, уже по деятельности, они просто ничего на них уже и возложить-то нельзя, поручить им, потому что всему есть предел человеческий. Помню, когда объявили о том, что не входит Сильвестр Цуркан, дайте мне слово, пожалуйста. Я хочу поблагодарить Бога за несколько лет моего пребывания на этом месте. И умолять его, чтобы те, которые на этом месте будут стоять, чтобы трудились. Боже, дожив до моих годов. В общем, замечательно выступил, замечательно. А кто-то будет думать, что он в списке не попал, вот какие вот хитренькие. Замечательно выступил. Да, и как пример приведу. Когда все кандидаты, о которых речь идет, опустились вниз, я ввел это совещание, и проголосовали все за них, за обновленный состав совета. Ну и объявили, и Кучков опять возглавил. Вот. Приняли очень важное решение. Очень важное решение. Мы согласились регистрироваться. Угу. Но ни в коем случае не так, как это видит власть. Регистрация должна быть фиксирующей, а не разрешающей. А для властей это было ново. Для властей это была неожиданность. Это был сюрприз. Власти разрешили этот нам, мы не называем его съездом, совещанием. Мы уведомили властей, что будет такое. И один из вопросов будет стоять, вопрос регистрации. И они не письменно, а устно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы знали, что все будет прослушиваться. Но вот такого оборота они не ожидали, какую регистрацию мы предложим всем церквям. Всем церквям. Вот. Мы знали, что когда будут прослушивать, сразу они реагировать не будут, они должны с Москвой советоваться. Что делать дальше? Поэтому провести до конца дадут. А потом репрессии. И жесткие будут. Мы это знали. Меня через на следующий день, уже неделю арестовали. После этого второй срок пошел. А Крючков, Винцу, успели уйти. Подполье. Ну, подполье все это условно. Вы понимаете меня, да? Да. Я считаю, что решение-то было правильным. Мы согласны регистрироваться и сейчас. Фиксирующие регистрации, а не разрешающие.
То есть любая регистрация – это не грех?
Нет, не грех. Регистрация такая грех, которая обязывает нас что-то делать вопреки нашей совести.
А нынешняя регистрация такое предусматривает? Ты сейчас?
Конечно. А? Конечно. Такая, как есть, регистрация нас не устраивает. Примеры? Пожалуйста. Законодательство о религиозных культах Молдавии, вот где я ответственный сейчас, во втором пункте сказано так. Прозелитизм запрещен. Что за абсурд? Я уполномоченного спрашиваю, а что это такое? Она говорит, а я сама толком не знаю. Но мы, говорит, с вас этого не спрашиваем. Это вы не спрашиваете, но это закон. А другой прокурор придет и скажет, закон есть, выполняйте. А? Вот что такое регистрация.
А в России?
Знаете, у нас единое братство.
Ну, так.
У нас единое братство. Хочу сказать за Россию в том числе. Но у них этого пункта еще нет. Еще не заложили. Будет. Будет. Кстати, знаете, почему в Молдавии есть?
Почему?
Там при принятии всех законов обязательно представители Европейского парламента. И они проверяют, чтобы все законы соответствовали международным стандартам. И ввели этот второй параграф. Хотя обстановка не созрела еще, чтобы требовать выполнения. Но когда созреет, то потребует. Понимаете?
Ну да. Хотя я думаю, что как бы европейская, наоборот, за свободу.
За свободу, но скажу, свободу воцарения Антихриста тоже.
Это да.
Да-да, да-да. За единую религию будет в целом, за единое целое. Это еще нам предстоит. Это следующие шаги. Пока что еще. Дойдем до этого, когда придется нам отстаивать право хотя бы мыслить.
По-христиански.
Да, 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 да. Да.
Ну, в 69-м все-таки. Почему?
Так, так вот, я хочу сказать. Ответить на ваш вопрос. Все, о ком вы сейчас сказали, Все они вошли в состав Совета. В том числе и Михаил Тимофеевич Шаптала. Шаптала был выведен в 1977 году.
Mm-hmm.
Не в 69-м, в 77-м.
Ну да. Ну тогда первая вот оппозиция, кто был выведен?
Дубовой. Дубовой. Он изменил свои взгляды, свою позицию. Дело в том, что в Ростове его КГБ поймало. Он 3 дня в киевской гостинице жил с КГБ, беседовали. Правда, он, будучи расстроенным, ой, вы меня остановили, как бы задержали. Ну, если бы меня не задержали, я бы к вам пришел с оружием стрелять. Да, ну это его слова. Ну, результат этой встречи. Результат этой встречи. Он пошел домой и везде стал распространять. Хватит скитаться, надо всем идти домой. Теперь надо, другое время пришло. Никто нас не арестует. Ну и прочее, прочее, прочее пошло. Вот. А на совещании он занял после этого совершенно противоположную позицию. Надо остепенить совет родственников узников, чтобы они не писали в международной организации. Надо то-то, то-то делать, надо то-то, то-то делать. В общем, короче говоря, надо выйти к властям, чтобы они поверили, что мы изменили свои взгляды, и нас еще, и получим от них гарантии, что нас не арестуют. И, скажу, взгляды диаметрально разделились. И вот тогда не стало больше в Совете церквей Дубового Степана Герасимовича и Кименкова Павла Афанасьевича. Вот она причина. И они сразу же пришли и зарегистрировали общину.
Ну, теперь можно было регистрировать общины, да? После этого съезда.
Ну, пожалуйста, только не явочным порядком, как попало. Нет, не так. Если говорить с Дубовым, с Молдавией, он очень близко связан, все, да? Mm-hmm. Он же живет там. Когда он пришел, кстати, Дубовой единственный в истории братства, который покаялся после своего предательства. Единственный. Вы читали и слушали его кассету, нет?
Да, да.
Так вот, тогда, когда его прижали обстоятельства, накануне смерти он был, он воззвал к Богу, чтобы Бог простил его. Ну ладно. И вот его повествование. Пришел домой, регистрируй общину. Как я буду регистрировать, если Иван Остапенко, его двоюродный брат. Он пресвитер, и скоро кончается его срок, он на ссылке. А я же знаю, что он против регистрации. Что касается Ивана Остапенко, это наши заботы. А ты бери на себя то, что тебе положено. Ну, зарегистрировал. А через месяц пришло уведомление. Повесился Остапенко у себя на работе в этом кочегарке. Ну, его поехали, привезли труп. И когда верующие говорили, давайте мы экспертизу потребуем, прочее, здесь видно, что заштукатурено, здесь удары были. нас. Нет, братья, давайте мы доверимся Господу, там прочее, чем захороним. Никакой экспертизы. Но прошло время. Дубовой к нам письмо в своей церкви написал. Срочно приезжайте, братья, и судите меня. Ради Иисуса Христа прошу, не замедлите ни одного дня. Пощадите душу, чтобы я не судимым быть. На суде вечном судите меня здесь. Я был на этом членском. Он заявил так, братья, судите меня как убийцу. Это я способствовал тому, чтобы задушили моего двоюродного брата. И рассказал об этом разговоре. Стоило выводить его или нет из совета церкви? Наверное, ответа не нужно.
Ну это да. А как бы другие вот.
И другие, ну, только что теперь за других начинать рассказывать. Хотя за других могу не все так с подробностью. Но если они изменили курс, если считают, что больше, вот сколько трудились мы нелегально, вот это так, а теперь нельзя так, и все, иди домой, ну иди домой, иди домой. Но не мешай тем, которые будут работать. Вот и все. Что здесь произошло? Да ничего.
А почему вот Иосифа Бондаренко как бы не ввели тогда? Он как бы надеялся, как мне рассказывают.
Да, Иосиф Бондаренко друг моей юности. И все правильно. Когда его не ввели, это нормально. Что-то мне говорили, я говорю, мы друзья юности. Мне говорил, помню, Винц. Тебя водить, вот мы согласны, но мы хотели бы вместе с Иосифом тебя вести, чтобы ему не было больно. Я говорю, так мне не нужен погон. Я служу Богу. Мне очень уютно. И в этом мундире быть благовестником при свете церкви, это замечательно. И вот когда 20 августа 1973 года в Молдавии, в Кишиневе было совещание. Меня ввели тогда в состав совета, а его не ввели. И знаете, как он сказал, вот теперь я пойду другим путем. Вы думаете, этот другой путь у него моментально вдруг преобразился? Я не думаю. Такого практики в жизни не бывает. Значит, у него братья видели и заранее видели другие подходы, некоторые другие понимания тех или иных вопросов.
Но вы видели?
Отчасти. Но мне не верилось, что есть какой-то другой путь. А все-таки оказался совершенно.
А в чем он, так сказать, выражался, по-вашему? У него другой.
Лояльность с властями весьма сговорчив во всех вопросах. В Риге зарегистрировал молитвенный дом, богатый молитвенный дом, храм там старинный. Встреча с иностранцами. Безбедная, нет, не то слово, очень богатая жизнь. Не знал ни меры, ни ничего. Богатый особняк, где я заходил к нему однажды. Вот. Встреча с космонавтами, с иностранцами. Популярность.
В этом как бы нет пока состава такого особого
нет,
преступления.
Я не сказал, что это преступление. Но когда это характер, это почерк, то это, знаете, если ну, ты хочешь быть ну, поближе к иностранцам. Я, кстати, это не самое лучшее для руководителя большого движения. А? Это не самое лучшее. Когда смотреть в их карман или быть зависимым, лучше голодом посидеть. А?
Это может быть. Ну вот как бы есть рассказ, что как бы вы ездили конкретно на одно разбирательство о обвинении против Бондаренко, что он какие-то доллары передавали ему, он их куда-то там дел и выступал обвинением Минников. И вот вы ездили туда в Прибалтику разбираться. И выяснилось, что это все неправда.
Я хочу сказать, что никогда я за доллары, за деньги, за золотые какие-нибудь ценности никогда не брался разбираться. И не хочу. И если когда-то предложат, скажу, найдите кого-нибудь другого.
Ну тогда-то ездили.
Я ездил. И я что-то кому-то что-то сказал, но ни в коем случае не обнародовал никогда и ничего.
Ну да, просто рассказываешь, что было такое вот.
И сказать, что вот он что-то присвоил такую-то сумму, я нигде не мог говорить. Это вопреки моему пониманию. Хотя согласен, что жил весьма шикарно. Судили. А говорили, что вот это неправильно. А за деньги никогда. Потому что, знаете, денежный вопрос – это не самый убедительный.
Ну, основная как бы претензия к Бондаренко была это в связи с властями, или с КГБ, или в чем вина?
Изменение позиции.
То есть отношение к богатству, да, к иностранцам, или что?
Изменение, что нужно выходить на народ, нужно выходить легально, нужно, пора регистрироваться, пора с властями на контакты идти, а мы говорим, что не время.
А в 69-м же разрешили регистрацию?
С учетом того, они нам разрешили, но не фиксирующую регистрацию, извините.
Но несколько церквей успели зарегистрироваться по фиксирующей. Правильно?
Скажу, а когда из архивов мы вынимаем сейчас их письма, их заявление к уполномоченному, из архива, когда сядь берем, то уполномоченные пишут так, докладу в Москве, мы рекомендуем их зарегистрировать, и они сговорчивы, с ними можно в дальнейшем работать, но это поможет не сложить совет церквей. Вот. И так далее, и так далее. А в целом, говорит, мы проверили, говорит, они не такие-то и ну, последователи Крючкова там и прочее, прочее, прочее. Вот такие, как Величко, сумел зарегистрироваться. Он уже ну, прямой противник, стопроцентный в настоящее время. Но играл роль в тех годах, ну, не самый лучший, простите меня. Вот так.
И их вот за такую позицию и вывели, да?
По Шапталу, да. Он прямо зарегистрирован был. Кстати, его за там вот общение с молодежью и Пушкова, и Шапталу задержали на 15 суток. Шапталу выдержал только 4 сутки. В вернулся в молитвенный дом и зарегистрировал сразу же. Вот и все. А когда Пушков освободился, он занял другую позицию. Их община разделилась на две части.
А вот вы ездили с Храповым как раз к Шаптали, да? Ну. Когда он зарегистрировал церковь. Ну. И там вот было же разбирательство какое-то, хотя говорят, что вы уехали оттуда.
Дело-то все в том, что я был непосредственно на дне, когда произошло разделение у Шабдалы и у Пушкова. Пушков тоже был там служителем. Но так как этот дом принадлежал родителям Пушкова, то Шабдала сказал, что по такому-то адресу все сторонники мои, приходите, и будет другое служение. Встали и ушли все. Что там разбираться-то? А Пушкова постом посадили на 5 лет. Это все не обходится бесплатно. За все надо платить.
То есть, а Шапталу не посадили, да?
Никогда. Бедняжка на 15 суток посадили, и тот через 4 дня выпустили. Ну, я ему не говорю, что ой, ужас какой, что ты изменник, что 15 суток почему не просидел. Каждому своя.
Ну, а вот как почему Шептал, значит, вот за это вывели, да?
За то, что он зарегистрировал, вообще вывели. Его не стали мы отлучать. Нравится тебе такая жизнь, живи ты такой жизнью.
А он не шел как бы на объясняться.
А чего тут объясняться-то? Он создал свой союз. Северо-Кавказского объединения, да и все пробовал. То, что он пробовал в наши общины войти, как и прежде, чтобы как-то объясниться, и все. Но его больше никто не принимал. Вот и все. Поэтому он стал искать своих сторонников.
Потом, значит, у меня есть такой вопрос, что Куксенко рассказывает, что 19 пресвитеров, по-моему, вот 9 июля 79 или 70, уж не пойму тут, среднеазиатское совещание было, и там как раз вот был там Храпов, и вы были, и вам отдали вот это вот обращение среднеазиатских церквей по улучшению работы Совета Церквей, вот то вот, которое, и вы отвезли, а потом от Крючкова пришел ответ, где он их всех клеймит оппозицией. А вы читали это письмо и сказали, что там нет оппозиции.
Нет. Дело-то все в том, что я действительно отвез. Но меня сразу арестовали после этого. То, что определение, что настоящая оппозиция, это вне всякого сомнения.
Да.
Это вне всякого сомнения. Мне там 5 лет дали. Уполномоченный время. Следователь прямо сказал, что Хорев, тебе неплохо здесь просто посидеть, потому что пускай не немножко мешаешь. Мешаешь. Ну ладно, что ж. Я держу свой срок. И так далее. Словом, я вышел с работы, служения своего, да? Я действительно привез, передал это послание, но дело все в том, что Куксенко совершенно открыто призывал, чтобы Азиатский союз был, Сибирский союз отдельный был и так дальше, лишь бы оторвать от Совета Церкви. Мы этого видели совершенно.
Но он отрицает в своих воспоминаниях.
Но Он может отрицать все, что угодно. Все, что угодно. Только а как же он оказался посетителем всех Джамбулит? Ну, вот, как он вдруг стал пресвитером, ну, его дети, то же самое, договорились и вообще.
Ну, это он, наверное, после перестройки уже оказался.
Ну, пускай, нравится, да пусть идет.
Он бы остался, он говорит, что я бы остался в совете церкви, если бы меня оттуда не выгнали, не...
Ему так кажется. И, вернее, ему выгоднее было такую позицию сохранить.
А потом ему обвиняли, что он хочет организовать отдельную печать в Средней Азии. Вот, вот насчет машин, там машины печатные на него были, обвинения. Вот, а хотя он показывал, что машина у него, он не собирается ничего против такого своего создавать. Он как раз в согласии, просто была такая инициатива у него создавать.
Ну, я... Это просто полемика.
А потом, значит, вот говорит Коломийцев, что было совещание южного региона, вот, Братства независимых церквей, и вы туда ездили на этот вот, на это совещание, которое вот они проводили. И они критиковали, как бы вот Совет Церкви, вот там вот присутствовали на этом.
А где это? Когда это? Когда это было-то?
Ой, сложно сказать.
Коломийц это. Он давно в Америке, когда же он там?
В Ростове когда был.
В Ростове. Угу. Мне кажется, я на их сходках и никогда не был. Угу. Мне кажется, я не был. Не припоминаю такого. Угу. А это во-первых. Во-вторых, мы без приглашения никуда вообще никого не посещаем. Mm. И делать там ничего, совершенно ничего.
То есть вы никогда не посещали церкви, которые как бы вот были выведены из братства?
Которые выведены из братства или которые пожелали выйти?
Да, или те, или те.
Это, а зачем? И кого-то расстраивать, и кому-то приносить плохое настроение. Не надо. Mm. У нас достаточно места, где ты своим присутствием кого-то порадуешь.
Понятно. В 77 году в Харькове, в Харьковском совещании,
да,
был Братский совет церкви,
да,
и вот там он, вот этой Харьковской церкви, он критиковал очень совет церкви. Вот присутствовали там вы и Антонов.
И Антонов, правильно.
Вот,
какие... Иосиф сильно критиковал.
Да, да. Вот, вот расскажите, что там было такое?
Я сейчас и не помню, что там было, но мы пробовали Иосифа уразумить, но это была последняя попытка. Как вы уже знаете, 73-й год, когда его не избрали, мы все-таки его не отвергли, хоть он сказал, пойдем другим путем, ему пробовали дать ответственность Кавказа и там прочее. Он согласился, но срочно через годик надо было забирать, лишать его такого возможности Кавказа. Вот, все. Увидали, что все под себя и все под своих сторонников и так далее, и так далее. Да? Ну и поняли. И когда вот в Харькове было совещание в 77 году, помню, Геннадий Константинович сказал, как братья вас могут арестовать, могут арестовать. Пожалуйста, оставьте хотя несколько братьев в запасе, не все идите на это совещание. Я сейчас не помню, кого мы оставили, но точно помню, из трех братьев Храпова мы не взяли с собой и оставили его, чтобы он не посещал. Еще кого-то двоих, сейчас не помню, уже время, знаете, идет время. Но Храпова не было.
Вот насчет Храпова интересно, мне как раз что в 79-м году, как раз Куксенко говорит, что в Подмосковье вот были вы, туда ездили разбираться о его выводе из Совета Церквей Храпова. Говорилось очень много про него. Вот Куксенко рассказывает, что его вызвали и убеждали его, что Храпов такой плохой, скажи что-нибудь, подтверди, что его надо вывести. А Куксенко его защищал. А потом уже вот, когда он защитил, тогда уже из дверей вышел вот Храпов, и как бы получилось, что его как бы оставили в Совет Церкви, или вывели все равно. Вот как с Храповым поступали все-таки?
Ну, скажу вам, насчет Храпова, Николая Петровича, он не выведен из состава Совета Церкви был. Вот. Хотя я сомневался о целесообразности оставлять его в Совете Церкви, но Геннадий Константинович решительно возражал против того, чтобы его выводить. Вот. И он не был выведен, не был. Последняя моя встреча была с братьями Совета Церкви. Вот. Потом меня вскоре арестовали, где Храпову было предложено: пожалуйста, оставайся в Совете Церкви, но ограничена твоя деятельность.
А почему ограничена?
Очень хорошо у тебя получается с проповедью, ты как проповедник оставайся. Очень хорошо у тебя цена литературного поприща, пиши книги. Проводи богослужение, пожалуйста, молодежное общение, пожалуйста. Но, пожалуйста, не занимайся вопросом домостроительства. Разборы конфликтные, не касайся. Характер его такой грубоватый был. И мы знаем много фактов. Ну, абсолютно даже аморальных. Ну, например, это в моем присутствии. Там есть одна сестра, которая абсолютно без двух ног. Она узница. Ну, характер тоже свой, ну, непростой, но все равно человек. Ну, ее вызвали на совет, я сейчас не помню по какому вопросу. Ну, думаю, что она не права. Майя. Она не права была. И вот она вошла в комнату, где совет был, храповел, увидала табуреточку и костыли сложила, и аккуратненько садится. А кто тебе разрешил сесть? Ты еще, знаете, ну хоть убегай. Женщина без двух ног. Понимаете? У нее протезы абсолютные. Вот так. И кто тебе разрешил сесть? Это его характер, вы понимаете? Его характер. Я считаю, что это не подобает. Даже человеческим отношениям. Уж не говоря о том, что слушайте. Но я не хотел бы смаковать вот такие вот ляпсусы, потому что его и нету, а он заслуживает большего, потому что сделано им очень много, и не щадил себя абсолютно. Но чтобы сохранить его, мы его старались отгородить от проблемных вопросов.
Ну вот, про Храпова.
И чтобы сохранить его как личность, чтобы сохранить его как служителя, мы оставили его.
Ну, то есть вы считаете, что его никто не обижал?
Нет.
А отношения с Крючковым у него какие были?
Ну, самые добрые. Самые добрые, хотя в некоторых вопросах. Было несогласие. у нас с ним, с Николаем Петровичем, в частности, с Рейнцеркой Геннадия Константиновича нету. Он нас всегда посещал через кассеты. Вот. Кассеты, может быть, часа на два, на час, на полчаса, но не важно. Ну, подробно. Ну, помимо слова назидания, предлагает свои мысли, предлагает вопросы и так далее. Ну и весь ход совещания, конечно, он в курсе дела через кассеты. И скажу вам, это оправданно, оправданно такое было служение. Несколько раз милиция приходила, и когда проверяли, что нет Крючкова, нас оставляли в покое. За ним основательно охотились.
Все думаете, что власти не знали все эти годы, где он находится?
100%. 100%. Это абсурд, когда сейчас пишут такое, что вот, да знали, да не хотели и прочее. КГБ это невозможно, чтоб не знала. Это иголку найдут в стогу сена или еще что-нибудь такое. Не надо думать, что дьявол всемогущий, когда Бог скрывает. Это безусловно. Так вот, Храпов предложил. Нужен действующий председатель. Пусть Кучков будет номинальным председателем. А у нас должен быть действующий. Давайте избирайтесь. Подавляющим большинстве мы не согласились с ним. Но это совсем не значит, что он наш враг. У него такие взгляды.
А за книгу его не ругали, вот за «Счастье потерянной жизни»?
Когда он нам предложил по экземпляру, чтобы высказать свое рассуждение, я конституции говорит, что вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Если отбратство ее, то она не годится.
Ну почему? Какие у него были?
Ну, выражения такие немножко грубоватые. А как если вы будете ее автором не от братства, а от автора? Это ваше личное, то это нормально. Это же нормальный подход.
Ну это да. Просто если, как вы говорили, что он говорил, ты опозорил свои седины, что такое написал.
Нет.
Или это про другую книжку говорилось, про домостроительство он какое-то еще и готовил книгу.
О домостроительстве?
Да.
Дом Божий и служение в нем.
Да, да.
Ну, скажу, что в целом книжка неплохая, но публиковать ее нельзя.
Почему?
Синькая она везде прошла и показала, что ни одной догмы нету так, чтобы неправильно. Все правильно. Ну, представьте, входит воду, надо говорить вот такие-то вопросы, ответы надо вот такие-такие-то, молитва вот такая-то такая. И некоторые наши пресвитера абсолютно по книжке, и крещаемый должен заучить какие ответы или еще что-то. Разве это дело? Вы понимаете? Если как литература, то сойдет. Но мы видим, как воспринимается нехорошо. Вот здесь не пойдет. Вот и все.
То есть его как бы уважали все руководство всегда?
Ну, конечно. Вне всякого сомнения.
А когда вот Куксенко приводит письмо последнее Храпова, где он говорит, что вот сидящий в блиндаже сделал мне много горя, это как вот можно понимать? В каком смысле он такое писал?
Ну, я не могу сказать. Я и не видел этого письма. Я не видел этого письма. И при мне он такого не писал. Я не могу сказать.
Начал уже провоцировать.
Да. Хорошо. А вы не слышали о том, что как бы вот Храпов говорил Крючкову, что ему надо перестать жить вот в этой в доме, где он находился, вместе с сестрами. И, мол, за это Крючков на него обиделся и хотел его вывести из Совета.
Это нелепость. Он никогда не был там, а без меня. Всегда мы вместе. И такого вот не говорил. Я помню наши встречи, которые не так и часто были вместе с Храповым. Вот. Но у нас вопросов такого не возникало.
А вы как смотрели, что там вот как бы с Крючковым живут сестры?
Нормально.
Почему?
Во-первых, он один на один ни с кем не жил. Там было 5 сестер. 5. Как вы считаете, с одной будет любезничать, все остальные ничего не увидят? Невероятно, да?
Не знаю. Не комментирую.
Да, значит, вы меня считаете за несерьезного человека. Я буду комментировать, а вы не будете комментировать. Вот так. Благодарю вас.
Точно так.
Благодарю вас.
Ну, то есть...
Значит, мне здесь добавить нечего.
А как бы говорили потом, что какие-то сестры каялись в том, что Крючков с ними вот какие-то вещи делал. Как это расценивать, такие слухи?
Слухи могут быть слухами. Когда до нас доходили какие слухи, мы собирали сестер и спрашивали. И они свидетельствовали о всей порядочности их взаимоотношений. И вы знаете, что-то аморальное, если было, то это наверняка вылезло бы годами спустя.
Ну вот как раз в 93-м-то.
Так вот, годами спустя это вылезло бы. В частности, Германюк Степан Григорьевич взял Зину, которая все время там была с ними. Но она сейчас уже жена, уже мать твоих детей, да? Так вот, она свидетельствует. С той Машенькой никогда ничего и не было. И сколько лет были вместе. Кроме как поползновение с ее стороны нехорошего, я сейчас не буду говорить об этом, совершенно не буду. Я не хочу бросать деньги на кого. Только вот со стороны Геннадия Константиновича ничего не было. То есть, я хочу сказать, я не со стороны девочек, которые постарели и все одиноки. Я спрашиваю их. А я спрашиваю и тех, которые сейчас замужем и ничего не теряют, если все-таки что-то есть. Я говорю Степану Григорьевичу Германюку, ну как ты считаешь, твоей жене можно верить? Она говорит, на 100%. Уж если она говорит, там ничего не было, это точно ничего не было. Это свидетельство мужа за свою жену.
Ну а другие?
А?
А другие сестры?
Тоже нормально.
А откуда же взялась вот эта вот, которая...
Маша.
Да.
Я с Машей тоже разговаривал.
И как она объясняет?
Она как объясняет? Ну, я бы не хотел сейчас все это и объяснять, все, что она мне говорила. Ну, то, что она говорила, это все противоречило. Вот он проходил мимо, вот он плечами на мои груди нажал, там или еще что-то. Это некрасиво такое вот. И когда я спрашивал сестер, я говорю, Машенька, мог бы подтвердить это аморальное поведение? Ну, я говорю, не знаю, как они захотят что-то подтверждать или подтверждать. Но если аморальное что-то было, ведь, как ты считаешь, 5 сестер могут заметить? Знаете, мы мужчины. И не надо считать такими наивными, но быть, чтобы не понимать это. Чтобы за 17 лет стерлась память хотя бы одного, ну, нецеломудренного поступка. Вот. Ну, вот Николай Абрамович, это то, что вы сейчас задаете вопрос.
Угу.
Это 1993 году было.
Да-да-да.
Я непосредственно занимался этим вопросом вместе с Иваном Яковлевичем и Мургеевичем. Ну вот. И я на следующий день предложил ей пройти и побеседовать наедине. Наедине с Геннадием Константиновичем.
Mm-hmm.
Мы собрали 4 сестер сразу же. Дальше при свидетелях надо принимать обвинение.
Угу.
Я, говорит, сама не пойду. Я пойду писать Георгию Петровичу.
Угу.
Позволь. Что, у тебя отец? Нет. Твой пастор?
Но она исповедовалась ему?
Свидетель? Нет. Одно дело исповедоваться, другое дело свидетель. Разница есть?
Да.
Конечно, есть. Теперь Крекер наедине с ней разговаривал. Крекер. Николай Абрамович. Знаете такого, нет? Слыхали просто, да?
Угу.
Говорит, Маша, в прошлом году в Чебоксарах я проводил очищение освящения. И ты беседовала со мной. Ты помнишь? Да, помню. Когда я узнал, что ты столько лет проработала на бригаде вместе с Геннадием Костиновичем, у меня возник вопрос, а все ли было у вас чисто? Что ты мне ответила? Молчит. Ты мне ответила, что все благополучно. Так, да?
Да.
Я призвал Бога в свидетеля. Не утаишь ли что-нибудь? Не всплывет ли что-нибудь? Но после нашего-то ничего, говорит, еще может всплывать, когда ничего нет. Это твои слова?
Да.
Почему ты так? Сейчас говоришь иначе. Молчит. Ну, дай хоть. Дай мне ответ, найди мне. Мне было неудобно говорить. Позволь. А как я могу верить тебе? Неужели я мог бы, ну, несправедливо в чем-то обвинить тебя? Был ли у тебя причина мне не доверять? Или я сторонник чей-то был, и это, в общем, было бы опасно. Ведь Бога призвал свидетеля. Просто у меня, как у мужчины, просто могло быть, ну, неоправданное подозрение. Все ли было чисто. Ты говорил это. И развеяло мои опасения. Было так, было. А вот теперь скажи, что побудило тебя, ну, переменить позицию? Год спустя. Серьезный разговор?
Угу.
У меня ответа нет на это.
Вы не знаете, почему она так вдруг, да?
Я не могу сказать. Ну, знаете, чужая душа потемки. Могу предполагать, ну, мало ли, что я могу предполагать.
Да.
Не буду же говорить, что Георгий Петрович ей заплатил за это. Это абсурд. Я такого не говорю. Ну, на мысли приходит всякое. Понимаете меня?
Угу.
Если, и вы знаете, я уже успокоился. С учетом того, что я говорил с Зиной, Зина категорически все отвернула. Так? с учетом того, что Николай Абрамович оказался вот здесь, вот как раз год назад проводил беседы. Скажите, что я могу сказать? Вот все, что я по поводу этого вопроса.
Ну тогда близкий вопрос про Петерса. Он же тоже как бы вот в ряду в этом был, поднимаем, в 93-м году, вот как раз Винцем.
Но.
Тоже было, как бы покаялась какая-то сестра, которая вот сказала, что вот Петерс с ней, вот это самое. И как раз именно из-за этого Винца-то и решили отучить, что он хотел с этим вопросом на съезд прийти, а побеседовать в кругу никто не согласился, Петерс не стал встречаться. То есть так рассказывают.
А почему не стал?
Не знаю. Потому что съезд нельзя, это самое, вот что-то там такое было.
Съезд не для полемики вопросов, которые не обсуждали наедине. А?
Ну да.
Вот и все, что скажу по поводу этого.
Ну там же как бы, как он может быть в руководстве, если у него такой вопрос есть хотя бы? Он же должен быть разобран.
Ну, скажу, что жаль, что к этому вопросу приходится возвращаться, но у меня есть позиция. Есть позиция. Это было в 70-м году, когда я уже был в тюрьме. Петерс подходит к Винцу и рассказывает ему о том, что у него было с сестрой. Вот. Ну, там анонизм был. Вот. Не было полового акта, но все равно аморальное поведение недостойное христианину, вне всякого сомнения. Это было исповедание Юрия Петровича. Ну и тот сказал, что я посоветуюсь с братьями. У нас в Иводе было 5 братьев, с которыми Георгий Петрович посоветовался. И учитывая, что сам исповедовался, сам признался, сказать ему, чтобы он больше не встречался с этой сестрой, помолиться и все, продолжать нести служение. Такое решение было вынесено. Но
приветствую вас.
Хочу вас видеть, если у нас не будет.
Да. Ну, уже ему об этом не сообщили, потому что его арестовали. Эту информацию принесли ему уже в тюрьму. Так что, по существу, он был готов оставить служение. Ну, братья такое решение вынесли. Я не участвовал в этих решениях. Не обсуждаю, правильно или неправильно. Какой бы моя позиция была, я тоже не знаю. А какой приняли, такой приняли. А я понимаю так, если что-то не так, Бог совершит свой суд и скажет свое последнее слово. Но я об этом не знал. В 87-м году я определенно знаю точно, Георгий Петрович предлагал ему быть своим помощником, переехать в Америку. Он отказался. Я определенно знаю, что у них намечались связи с Наташей Винце, но почему-то не состоялись. Я их на Ленинградском оправдании оставил, они встретились. Я думал, что это жених и невеста. Но почему не состоялся, тоже не вникаю. Разошлось. Не вникаю, не хочу вникать. Бывает, во всяком случае, воля каждого. Может быть, он согласился, может быть, она каким-то предложением не согласилась. В общем, расслабился. Но, по крайней мере, он не возражал. его вдруг стал возражать против его служения. Почему? Не могу понять. Это не серьезно. Именно вот это, почему помощником насчет мог быть, а он знал все, скажем, да я не знал, а он знал. Значит, мог быть вторым человеком в его служении. И вдруг, теперь вдруг нигде не может ничего. Я с этим положением не согласился. И сказал так, что, Господи, если действительно мы не пресекли вовремя, то неподходящее сейчас все пресекать. Хотя я бы на его месте оставил бы служение. Все-таки это позор. Но это мой частный взгляд. И вот скажу, что тут что осталось суть теперь, он сейчас выведен из состава Совета Церкви, вот уже год и прочее. Я считаю, что нашей поспешности здесь нет. Это Божьи пути. И я решительно встал на позицию обязательно его вывода.
Понятно. А насчет Винца мы, наверное, не успеем, да? Вы встали, наверное.
А что насчет Винца?
Ну, как его вывели, почему закрыли его представительство? Потому что он говорит, что ему не дали встречаться здесь, Винц. То есть с ним Крючков не стал встречаться, сразу его заклеймил там и прочие вещи. И не пустил на съезд с 93-го года.
Но я хочу сказать, что он говорит полумеры. Полумеры.
То есть полумеры.
То есть что-то не договаривает. А говорит только, что ему выгодно. Я с ним встречался в Минске. Мы с ним договорились, чтобы встретиться с Советом Церкви.
Да, это я читал, что он говорил.
В Питере. Там он встречался с Геннадием Константиновичем. Там они и на день разговаривали, и нет.
То есть он разговаривал об этом?
Ну, конечно, разговаривал, Это другое дело, что выгодно ему говорит, что невыгодно не говорит.
Он еще говорит, что как бы встречался с Петерсом, и Петерс ему сказал, что ты уезжай из страны и не приезжай сюда. Он говорит, а ты кто тебя уполномочил? Он говорит, вот есть братья. А потом как бы так выяснилось, что это он так как бы от себя или от Крючкова говорит.
Ну, я здесь ничего не могу сказать.
Не можете, да.
Ну, встречались, да. Вполне может быть такое. Вот, я ничего не могу сказать. Но скажу, что я персонально командирован был Советом Церквей вместе с Петерсом Петром Даниловичем в Москву. Мы в Подмосковье, здесь совещание было. В час ночи мы звонили. Нет, не в час ночи. В 8 часов утра звонили в Америку. К Наташе позвонили. Мы подняли ее с постели. Она говорит, а вы знаете, что у нас сейчас ночь? Это вам ни о чем не говорится. Ну ладно. Передай папе, чтобы он приезжал бы к нам на совещание. Вот. По важным вопросам. А мы с ним договорились, когда будет нужно, когда мы встретимся. Он говорит, я в любой час пойду в аэропорт и лечу. Вы только дайте мне. Так вот, я вместе с Петром Даниловичем сообщил Наташе. Мы с папой договорились в любой час, только сказать ему, и он в аэропорт поедет. Непременно, если уж не ночью, то ранним утром, ты скажи ему об этом. Мы будем его ждать. Он не приехал. А это было перед съездом.
То есть он как бы сам не являлся, да?
но не объяснил причины. Не объяснил причины. Мы хотели его еще в 89-м году в Харьков, в Ростове, на первом съезде.
То есть его пускали на съезд этот, да, в Ростов?
Но нам нужно вначале было поговорить. А я и не считаю зазорным такое наше мнение.
А он не шел на разговор такой обычный, да?
Ну, по крайней мере, не пришел. Так что я убежден, что все было честно.
А за что его, в общем, так вывели, если, кроме связей там за границей, то, что ему вменялось там, что...
Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, дорогой мой Илюша, да?
Игорек.
Пожалуйста, я уже буду конкретным. Приехав в Казань, вот, я там почву такую благоприятную. Геннадий там есть такой. Приехал в Иксу с ним, вместе с ним. И в Иксовскому пресвитеру говорит, вот, Георгий Петрович, Валерий, хватит. Хватит тебе по советам церквей, там все это ненадежно, все это. Все подчинено к одной личности, нужно церквям быть независимым. Я тебе обещаю, мы молитвенный дом построим в течение вот, года, вот, выделю средства и прочее, прочее. И тогда Валерий Васильевич занял четкую позицию. Он приехал на 3 дня в гости, а побыл всего 3 часа и уехал, поехал в другую церковь.
Это уже было еще до того, как его вывели, да?
До. Вот его работа. Мы видели эту работу.
А то есть вы считаете, что он не прав был, да, вот во всем?
Вы всякого сомнения, я ему сказал, да. Мы с ним не ссорились ни разу. Ни разу не ссорились. Но честные отношения все-таки я старался сохранить.
Ну, понятно, да.
Ну, извините, наверное, я много лишнего.
Да нет.
И не очень собрано.
Да ничего.
Да. Ну и когда она освободилась, он ее встретил и сказал, что мне объяснили, что мы не можем быть мужем и женой, пока не примем крещение. Поэтому давай так, что вот, понимаете, время крещения, и тогда будет вопрос, и помолись на нас, и все прочее. Да? А так никаких отношений таких физических у нас и не было. Ну вот. Ну и она махнула рукой и уехала домой, и все эти больше не видались, вообще больше не видались. Вот и все. Я потом женился на ленинградской одной, которую я хорошо знаю, Тони, хорошая девица была. А когда в газете вдруг проявилось, что у него вторая жена, мы заинтересовались. И поехали. Вот Павел Фролович был еще, что-то я забыл уже по адресу. Вот. Это первой так называемой жены. И так сказал, да, действительно, мы никогда не имели с ним ничего. Вот как вы говорите, вот так, говорит, и было. Вот. И я, говорит, имела мужа, говорит. Но почему-то, говорит, КГБ стал ко мне приходить и говорить, вот такой Меняков, негодяй, фашист и все прочее. И мне еще тушу. Вот все, что мы узнали о нем.
Понятно. Вот интересно, такое я не слышал такой версии.
Я говорю, то, что 2 свидетеля ездили туда. Так что мы реагировали на это.
Иващенко там говорила киевской церкви, что его надо отозвать из Совета Церкви, и там вот этот
Ну и он вышел с имитацией в Киеве.
А нет, его Крючков сказал, оставьте его как око мое в Киеве.
Нет, это неправда.
Не было такого.
И он не был на совещаниях никогда, когда он же остался без церкви. И он один жил там. И никогда ни одного раза не было на совещании. Это неправда. Он и сейчас не на совещании, и не в совете церкви. А если приезжает, то на расширенное только лишь. Это совсем другой вопрос. Вообще.
А так вообще, как вы смотрите на братство баптистских церквей? Так и останутся разные союзы? И невозможно уже объединение?
Вы на меня слишком много смотрите, полагаетесь на мое
мнение.
Я в этой тьме ничего не могу сообразить. Есть такое выражение, да? Как будет, так и будет. Я бы хотел, чтобы мы были едины. Но такие, как Зипко, приходят к руководству, и речи не может быть. И речи не поможет. Его отдельные призывы, его отдельные рассуждения, его отдельные интервью мы имеем. Вот. Может быть, нам только лишь достается негативное что-то такое, может быть, и светлое есть все-таки. Но обычно хватается за негативное.
Все-таки как бы руководитель, да?
Да. Представь себе, если мы хотим приобретать молодежь светскую, то мы должны к ним и опуститься, идти к ним в дискотеки. Это что такое? Наплясаться в дискотеках, а потом приглашать их в собрание. Ах, и это тепло.
Я у него спрашивал про дискотеки. Он говорит, ну, если ты христианин, сам думай, хоть нужно туда ходить христианину или нет.
И это руководитель так говорит.
Да.
Да. Да, но мы его интервью другое видим.
Про Штирлица, да?
Про Штирлица, само собой. Да. Про дискотеки.
Как бы он вот хочет быть ближе к...
К народу.
К народу, к современности, новые методы.
Ну, я скажу, что... Когда молодежь нашу опустит до новых методов, ее не поднимешь. Ее не поднимешь. Вот так. Ну ладно, давайте мы тогда точку ставим.
Конечно, спасибо большое.